Глава вторая.
Внимание! Выполняется вход в сферу миров. Нейроинтерфейс загружен. ID пользователя определен. Выполняется полное погружение. Локация мир Стургия. Континент неизвестно. Аванпост Эррогат Хирд.
Сработало. Я снова в сфере миров. Странное чувство возвращения домой. Гостиничный номер в аванпосте Хирда. Первым делом таймер. Все настройки, естественно, слетели. Внутреннее время сферы. 20-й день Лабрина, 1-й час утренней стражи. Это значит, что прошло почти 5 дней. Я думал 4, значит, почти сутки провалялся без сознания. Индикатор отдыха заполнен до предела. Двойной бонус опыта и набора ОМ. Персонаж готов к свершениям. Опять множество мигающих конвертиков непрочитанной почты. Я скользнул по ним взглядом и первым делом настроил видеотрансляцию по инструкции Льва Яновича. Буду послушным мальчиком. На созданном канале Гонца уже ждали несколько анонимных пользователей, тут же подключившихся к просмотру. Теперь они видят все моими глазами, в том числе иконки интерфейса и дополненной реальности, которые я открываю. Тотальный контроль и никакой конфиденциальности. Удушающая волна ненависти вновь поднялась из глубин сознания. Суки. Спокойнее, кот, спокойнее. Медицинская капсула наверняка считывает все мои показатели. Я обязательно придумаю способ, как обойти наблюдение. До полудня еще 5 часов. Время было. У меня его... Эх, сейчас вообще будет много. Не нужно выходить из капсулы. Все успею, черт побери. Спокойнее, кот. Веди себя естественно. Начнем работу. Что вообще происходит? Несколько минут я посвятил разбору почты. Много всего накопилось. Клановые и альянсовые рассылки, кредитные предложения золотого хомяка, торговые отчеты от аукционеров Базаара, письма от китайцев из кузнец с запросами новых контрактов, заказы закупок от клан-лидеров дозоров, просьбы соклановцев и прочее. Особняком стояло письмо, украшенное тикером администрации сферы. Акиру Соколовская осведомлялась о причинах моего долгого отсутствия и просила связаться, как только появлюсь в сфере. Что им от меня нужно, интересно? Если это как-то связано с Агасяном, тема крайне опасна для меня. Большое шутливое письмо от друзей. Алекс Ордер, Валькирия и Пламя предлагают отметить удачную операцию в Эрогане. И жаждали пообщаться с моей новой пешкой. Еще писал капитан Пантера. Он вспомнил мое давнее обещание когда-то хорошо посидеть и спрашивал, готов ли я к встрече. Наверняка сговорились. Кажется, намечалась небольшая пирушка, на которой я и Вельди должны были выступать в роли свадебных генералов. И напоследок добрый десяток писем от первопроходцев. Раздраженная Фейяна просто бомбардировала мою почту гневными посланиями. Естественно, дело-то мы до конца не довели, а я пропал без вести на 5 дней. Пока длились мои злоключения в реале, первопроходцы давно покинули Стургию на корабле-артефакте. Видимо, они решили не ждать, и правильно. Тайник мог перезагрузиться. Они нашли еще 2 игроков, или НПС, с геном древних, и смогли оживить механизмы за АР. Представляю, как это было сложно. Связавшись с фей, я узнал, что они давно ожидают меня в Серебряном оплоте. Заодно выслушал в свой адрес массу нелестных эпитетов. Я ведь обещал помочь ей с репутацией у дев. А с этим намечались серьезные проблемы. Ну что же. Первым делом приходилось отправиться туда. В оплот, расположенный в Астрале, попасть, в сущности, проще простого. Достаточно умереть в Междумирье, и ты воскреснешь на единственном респауне. Ранее он принадлежал пандам, сейчас девам, и большинство игроков облегченно вздохнули. Теперь можно было сравнительно безопасно посещать Астрал. Но мне к этому способу прибегнуть не пришлось. По совету Романовой, давно приобрел в наградной линейке редкое колечко с аффиксом «Возвращение в оплот». Мгновение, и прямо из гостиничного номера я оказался там. А в обители дев стало многолюдно. В зале респауна я заметил множество игроков. В логе пробежали странные эффекты ауры. За те недели, пока я отсутствовал, Романова угнездила свою летающую цитадель на подходящем осколке тверди. Вокруг серебряных шпилей оплота полным ходом строилось целое поселение, кишащее НПС и игроками. Возле десятков новых причалов высился лес мачт. Корабли причаливали и отходили, садились птички. Над всем этим трафиком курсировали летучие патрули валькирий. Размах бурной деятельности, развернутой первой девой, немного поражал. Оплот на глазах превращался в неофициальную астральную столицу.
«Кот, что у тебя с гонцом?» – напустилась на меня Феяна при встрече. «Ты недоступен который день.
Тот номер все, дам другой», – сообщил я. «Ну что у вас, рассказывайте».
«У тебя все нормально? Ты какой-то странный», – прищурилась фей. «Что-то случилось?»
«Ох уж эти женщины! Чувствуют малейшую перемену, что твой термометр». Я отмахнулся. «Да мелкие неприятности в реале. В целом все нормально. Но где Заар? Показывайте». А с пронзателем вышла небольшая проблема. По прибытии в оплот девы внезапно арестовали судно и поместили его в закрытый док. Первопроходцев не пускали на корабль, требуя визита настоящего владельца. Формально Заар был зарегистрирован на мое имя. И, по словам фей, едва не потерявший репутацию из-за скандала с девами, на борт всходили странные визитеры, как на подбор в темно-синем и серебряном. Я поднял бровь. Этот цвет означал высочайший ранг в иерархии оплота. Романовой приглянулся мой кораблик. Первая дева приняла меня сразу. Кажется, она ждала моего визита. Гробовщик был рядом, а вот Сейрус отсутствовал.
«Мы ждали тебя, Хоткот. Как твои успехи?» – осведомилась глава фракции.
«Спасибо, могли быть и лучше», – развел я руками.
«Там в шестеренке твои наемники не помогли Дмитрию», – кивнула она в сторону Рокки, с невозмутимым видом восседающего за столом. «Я правильно понимаю, что они – люди магистра?
Как же дать понять им, что ныне я не так свободен в речах, как в былые времена?» Непрерывная запись для Балабанова здорово связывала руки. Но показывает она только то, что попадает в поле моего зрения. Я запрещающим жестом скрестил руки на груди, одновременно подмигивая. Кажется, сработало. Романова прервалась на полуслове, хотя ни за ее серебряной маской, ни за бинтами гробовщика нельзя было разглядеть выражение их лиц. «Ну, в общем, так и есть. Я не хотел этого, но так вышло. Правда, в последний раз они здорово обиделись и вроде как отстали от меня».
«Ясно», — ответила Романова. «Так чего ты хочешь?»
«Мой корабль, Заар, древний пронзатель. Вы его арестовали».
«Ах, вот в чем причина визита», — усмехнулась первая дева. «Первый вопрос. Может, ты хочешь его продать?»
Я чуть пораскинул мозгами. «Продавать сейчас пронзатель абсолютно незачем. Я не испытывал материальных трудностей. Лишними миллионами сыт не будешь. А в моей нынешней ситуации они и вовсе ни к чему. Корабль древних наверняка единственный в сфере. Этот такой актив, цена на который будет только расти. И он может пригодиться самому. Ну, хрен на Лиар, Талтынов, Барабан и Щенка-Бульдога ты мне все равно не дашь. Так что нет, не продам».
«Да, я так и думала. Игрушка из великого тайника, нам она очень интересна. Невоспроизводимые механизмы древних. Я хочу предложить тебе небольшую сделку, кот».
«Сделку? Интересно», — слегка насторожился я.
«Да, ты разрешишь моим специалистам изучить пронзатель. Есть небольшая вероятность, что они смогут воссоздать чертежи, изучая его устройство. Для этого необходимо частично разобрать ваш корабль. Не беспокойся, мы сможем его восстановить. На это потребуется неделя».
«Воссоздать чертежи? Это вообще возможно?» – переспросил я.
«Да, на высоких рангах навыков, при наличии особых архетипов», – немного раздраженно ответила Романова. «Но это, извини, не твоего ума дело. Ну так что?»
«Хотите еще и чертежи из линейки древних?»
«Кот, ты слишком любопытен. Да, хотим. Возможно, сумеем построить на их основе нечто подобное твоему судну. Если совместить артефактные технологии древних с нашими возможностями, можно».
Тут она резко прервалась, наконец-то правильно среагировав на мою ожесточенную жестикуляцию. «Дошло, что ли? Надеюсь, люди магистра, наблюдающие за переговорами, не смогут докопаться до сути. По крайней мере, в канале, куда велась трансляция, не было никаких замечаний». «А что взамен?» – полюбопытствовал я.
«Сейчас твой корабль, по сути, просто корпус с древним неэффективным обвесом. Единственное, что превосходит стандартные образцы, это маг-реактор и движители. Все остальное можно смело выбрасывать. Мы полностью оборудуем твой корабль. от и до, по последнему слову. Поставим самое крутое фракционное оборудование. Уберем ограничения в управлении. Там сейчас требуется ген древних, если я правильно понимаю».
«И все?» – разочарованно развел я руками.
«А что, тебе мало? Вообще-то там обвес и внутренняя отделка потянут на круглую сумму».
«Да, мне мало. Уникальная возможность получить чертежи древних стоит больше. Значит, первое. Кроме обвеса, мне нужна репутация первопроходцам, клану, с которыми я прибыл. На уровне уважения, не меньше».
«Первопроходцам?» «Принимается», — кивнула Романова. «Что еще?»
«Второе. Право эксклюзивного поставщика кораблей оплоту».
«Не поняла, это как?»
«Все просто. Я буду единственным торговцем, у которого вы будете покупать корпуса для фракционных модификаций. Вы же строите флот, я правильно понимаю? Корабли наверняка пригоняют из базара или кузнец. Я избавлю вас от этой головной боли за небольшой процент».
На этот раз Романова замолчала на гораздо более долгий срок. Я понимал, что сейчас она прокручивает свои таинственные таблицы с потребностями серебряного оплота и ценами базара и прикидывает, можно ли поручить мне это дело. Я терпеливо ждал, ибо просчитал все давно. Две первые партии моих кораблей в обвесе, примерно 50 штук, пригнанные сюда Борландом и Пандами, разошлись как горячие пирожки. Они вернули мне на счет 17 миллионов от вложенных 13, с учетом всех накладных расходов. Большая часть этих средств, правда, тут же списалась по выставленным контрактам в счет покупки корпусов, которые строгали китайцы в мирах-кузницах. Но это было неплохо, дело завертелось. Оставалось поставить его на поток. Вместо того, чтобы сшибать мелочевку на рознице, найти крупного оптовика.
«В целом, предложение имеет право на существование», — наконец изрекла Романова. «Но я не уверена, что ты вытянешь наши потребности и дашь нужную цену. Если хочешь использовать предоплаты, забудь. Оплот платят только по факту».
Я знал примерные объемы кораблей, которые закупали девы. Зря, что ли, осваивал рыночные премудрости. Настраивал плагины торговых сайтов, делал анализ аукциона и под утренний кофе просматривал биржевые выкладки. Я мог покрыть их потребности дважды. Другое дело, что даже они не могли загрузить полностью мощности кузнец. По моим подсчетам, чтобы полностью переориентировать на себя производственные мощности миров кузнец, требовалось 200 миллионов. Но это пока только сладкие грезы. «Насчет цены объемов не сомневайся, все будет в ажуре», – ухмыльнулся я. «Уже сейчас большая часть кораблей у ваших причалов так или иначе прошла через меня. Так что можете просто выставлять контракты с нужным количеством корпусов».
«Я поручу подготовить контракты», – кивнула Романова. «Хорошо. Теперь насчет ключей. Есть новости?»
«Хотел спросить у вас. Тот голем, что исчез в астрале, вы не нашли его?»
«Адам. Его зовут Адам», — вдруг сказал молчавший до сей поры гробовщик. «Адам Георгиевич, если точно. Мой друг». «Нет, не нашли. Он исчез, как сквозь землю провалился. И это очень странно».
«Сейрус снарядил экспедицию и ищет ключи в астрале», — сказала Романова. «Клипер неуловимый, наш лучший корабль и экипаж с ним. Я надеялась, что ты на пронзателе после наших дел тоже займешься этим».
«Компас у Сейруса?» – уточнил я. И, получив утвердительный ответ, задумался. «Значит, шансы были». Что ж, возможно, именно это и хотел узнать магистр. «Как я понимаю, вам все равно нужно время для исследования Заар. Я завершу свои дела, навещу нашего общего друга и постараюсь вернуться». «Интересно, поняли ли из моей мимики и жестикуляции Романова и Свечкин, что наша беседа проходит под непрерывным прицелом камер магистра?» «Я надеялся, что да. Как же еще дать им знать, если все, что попадает в поле моего зрения, включая интерфейс, дополненной реальности и чаты, будет зафиксировано и тщательно просмотрено?»
«Хорошо», – произнесла Романова, вновь обменявшись с гробовщиком загадочными взглядами. «До встречи, кот. Нашему общему другу можешь передать пламенный привет».
С улыбкой кивнув, я использовал свой клановый телепорт, чтобы покинуть астрал и вернуться в мир Дорсы. Что мне там сказал подручный магистра? Веди себя естественно? Окей. Кондор. Клановый замок дозоров был практически пуст, как всегда рано утром.
Большинство игроков отсыпается после ночных бдений. Онлайн всего несколько десятков сокланов из полутысячи активных аккаунтов. Время у меня осталось, и я быстро пробежался по крепости, обновляя выставленные на клан и альянс контракты, проверяя наличие необходимых расходников и комплектов форматного снаряжения в клановых хранилищах. Обычно я делал это 2-3 раза в неделю, по утрам. Обязанности кланового торговца никто не отменял, но за последнее время пришлось немного подзабить. И, конечно, в снабжении моментально возникли дыры. Как бы ни был отлажен процесс, всегда нужен постоянный контроль. Чем дальше, тем больше я понимал, что должность кланового торговца мне уже не нужна. Я перерос ее, перешагнул на следующую ступень развития. Первоначальный капитал, заработанный с помощью дозоров, выполнил свою роль, и по-хорошему мне требовалось подыскивать себе толкового преемника. Единственное, зачем мне требовался тикер клана сейчас, это доступ к секретам и ресурсам альянсов Север-Хир-Дрой. Плюсовые отношения и репутация фигуры, за спиной которой стоит грозная коалиция, разгромившая Пандорум. Впрочем, в свете моего положения сейчас и проблемы выживания, все эти планы отошли на второй план. Миллионы в игровой валюте на счету не способны спасти мою жизнь. Или способны? Нужен четкий план. Основная проблема – как выйти на связь с ИСАО, не привлекая при этом внимания магистра. Задачка. Чем еще хорош клановый замок, кроме точки привязки, возможности возвращения, клан хранов, всевозможных лабораторий и мастерских? Кроме того, что для многих игроков он – настоящий дом. Конечно, доступом к портальной сети континента. Раз, и я в Эйре. Нет, рано покидать клан. Дозорам будет плохо без меня. Данна Эйр. Тонущие в утреннем тумане серые мшистые стены. Двуххвостые зеленые знамена с золотым колосом на острых шпилях башен. Столица народа Эйр, моей родной фракции, еще только просыпалась. Зевали гварды, опираясь на треугольные щиты. Лавочники пока лишь раскидывали свой товар на прилавках под навесами, на рыночной площади. Мирдорсе стал домом русским кланом еще из-за своего внутреннего времени, соответствующему нашим широтам. Снежинка, мой ездовой маунт, поприветствовала громким ржанием. Белоснежная, без единого пятнышка кобыла, неодобрительно косилась на меня. Ясное дело, сколько можно скучать в инвентаре. Хозяин то пешком, то на птичке с товарищем. И, нарочито медленно, словно красуясь, повезла меня по пустым улочкам Эйра, звонко цокая подковами по брусчатке. Куда я ехал? Нужно было выполнить обещание одной девушки. Следы разгрома, давным-давно учиненного пандами в доме Вельди, устранили по просьбам девушки, когда она жила в замке Эрра. Сейчас в ее жилище все было по-прежнему, как в добрые старые времена. Глобус Дорсы, чучело единорога, стойка и шкафы с эликсирами и зельями – все на своих местах. Ключей от закрытой лавки у меня не было, так что пришлось воспользоваться услугами тени, чтобы попасть внутрь. Я поднялся наверх по скрипучей старой лестнице, в маленькую комнату-мансарду, где располагалась спальня Вельди. Вытащил из инвентаря нефритовые фигурки девушки с котом и осторожно положил на высокую кровать с кипой взбитых подушек. Мгновение, и спящая Вельди появилась передо мной. Я забрал ее во сне, и она так и не проснулась. В состоянии артефактной компрессии время для НПС останавливается. Фредерик, наоборот, бодрствовал. Черный тезка мягко спрыгнул с кровати, мимоходом потерся об меня, проскользнув между ногами, и исчез внизу. Через несколько секунд оттуда донеслись звуки мяуканья и треск шкуры единорога, а чье чучело котяра обожал точить когти. Вельди вздрогнула и открыла зеленые глаза. Сначала посмотрела на меня, потом взгляд начал блуждать по комнате, и губ девушки коснулась неуверенная улыбка.
«Хот-кот, мы что, дома?»
«Да, Вельди, ты вернулась домой».
«Я не верю. Я так долго этого ждала».
С этими словами она вскочила и порывисто обняла меня. Ее детская эмоциональность и искренность отозвались какой-то щемящей тоской в моем сердце. НПС-сферы настолько же живые, как настоящие люди. А мы используем их в своих играх. Привязываем к себе, используем и без зазрения совести убиваем. Когда-то в детстве мне читали странную философскую сказку, где маленький мальчик ухаживал за розой, посаженной на бесплодном астероиде. Я забыл, о чем там шла речь. Запомнилась только одна фраза. «Мы в ответе за тех, кого приручаем». К сожалению, большинство людей, играющих в сферу, бесконечно далеки от этой мудрости. Однако хватит нежностей. Я и так слишком много показываю людям магистра, открывая свои слабости. А они абсолютно беспринципны, как я смог убедиться. Приступим к делу. Вельде, всплеснув руками, убежала по лестнице вверх. Проверять свои владения. Я не спеша спустился следом. И пока она хлопотала, открыл инвентарь и интерфейс. Фредерик, грозно отогнанный от раздирания единорога, спрятался за мои ноги. Я наклонился и погладил лоснящегося черного кота, совсем недавно подарившего мне одну из своих способностей.
Шестое чувство – пассивное умение. Обостряет интуицию настолько, что вы подсознательно улавливаете признаки угрожающей вам опасности.
Мутное описание. Как оно работает, абсолютно непонятно. Надо тестить, только как. Попросить кого-нибудь пострелять в меня из лука, что ли? Ладно, разберемся. В любом случае, лишним не будет.
«Ой, Хот-Кот, я такая плохая хозяйка!» — появилась в дверях лаборатории смущенная Вельди. «Даже не предложила тебе чаю. Это от радости, наверное».
«Подожди с чаем. Подойди, пожалуйста, сюда». Вельди послушно подошла, и я протянул ей голубоватый магический жезл. Тот самый, которым пользовалась Ниэл в ее обличье.
Жезл Ниэл. Магический жезл, одноручное оружие. Качество эпический. Материал. Сплав древних эллурит. Мастер Иллунар. Прочность 210 из 250. Вес 1 килограмм. Ментальный урон 10-50. Оцепенение. 10% шанс при нанесении ментального урона наложить эффект оцепенения на 5 секунд. Источник. Плюс 5 единиц восстановления маны в секунду. Влияние. Зацикливает сознание цели на мысли или идеи. Внушаемый принимает привнесенный извне образ как данность. Сам домысливает объяснение. Сила воздействия зависит от защиты разума внушаемого. Интеллект плюс 10. Дух плюс 8. Требования. Интеллект 50. Навык магия разума 700 ОМ. Открытый навык психокинетика.
«Узнаешь? Теперь он твой, Вельди», — улыбнулся я.
«Да, это сильная и плохая вещь, Хот-Кот», — сказала Вельди.
Она перестала улыбаться, опустила глаза и покраснела. «Я не хотел тебе говорить, но с помощью этой штуки можно насылать наваждение, даже на игроков. Я боюсь так думать, но, возможно, именно так Ниэл заманила тебя в тайник. Честно говоря, не верю в это. Так ты возьмешь его?»
«А ты потом, ну, в общем, не будешь думать, что я специально, ну, приманиваю тебя», — смущенно проговорила Вельди.
Я расхохотался и сунул ей жезл великой древней. В штучки с влиянием я, естественно, не верил. Если бы такое воздействие на разум игроков было возможно, админы давно бы изъяли подобные предметы из игры. Это же крайне опасно и противозаконно. По сути, зомбирование. Скорее всего, как и с высасыванием сущности у высших теней, эти аффиксы не работают против игроков.
«Спасибо, Хот-Кот. Я теперь буду настоящей волшебницей, как дядя», — просияла девушка.
Жезл Ниэл смотрелся на ее руке весьма органично, хотя и не подходил к платью. Я сделал себе заметку не забыть подобрать ей экипировку в кланхране или приобрести на базааре. С сумасшедшим потенциалом навыков, оставшимся от Великой Древней, и правильным шмотом, Вельди действительно сможет составить конкуренцию сильнейшим волшебникам. «Теперь взгляни на это!» Я выложил перед ней два неопознанных алхимических ингредиента. Один, застывшую зеленую искру, я поднял с тела Ниэл. Второй, эссенция Кхабелих, упала с великой тени. Оба, испещренные знаками вопросов. Честно говоря, после случая с осколком сердца, призвавшим в мир повелительницу Либроса, я немного опасался за Вельди, но тут риск был минимален. Девушка уже стала моей пешкой, ей гарантировано бессмертие, и отвязать ее от меня теперь может только резкое ухудшение наших отношений. Вельди кончиками пальцев притронулась к ингредиентам, нахмурилась, закусила губу, напряженно изучая их зелеными глазищами. Наконец сказала:
«Я попробую выяснить назначение этих вещей, Хоткот. Это ведь осталось от нее?»
«Да, будь осторожна».
«Мне нужно время», — она несмело улыбнулась. «Я как будто знаю, что это, но не могу вспомнить, все время ускользает».
«Как ты вообще себя чувствуешь, Вельди? Ты ведь стала совсем другой, намного сильнее».
«Да, я чувствую силу внутри, но мне нужно научиться ею управлять. Познать себя заново. Я сейчас как ребенок, который учится ходить, Хоткот».
Тем временем близился полдень. Меня ждал орден, меня ждал магистр. Уже нужно было отправляться, и я сказал. «Прости, Вельди, мне пора. Увидимся. Я скоро навещу тебя».
«Подожди, Хоткот». Она остановила меня. «Как же так?»
«Что?»
«Ну, мы же теперь спутники, ты и я. Я думала, мы будем путешествовать вместе. Спутники ведь везде сопровождают игроков».
«Ты хочешь сейчас отправиться со мной?» С улыбкой спросил я.
«Да, то есть нет. Я ведь так долго не была дома», надув губки, призналась девушка. «Я хочу навести порядок в лаборатории, потом отдохнуть, потом разобраться с твоим заданием».
«Ну и занимайся своими делами».
«Но...»
«Вельди, спутники не везде и всегда сопровождают игроков. Большинство носят своих в виде нефритовой фигурки и вызывают лишь при необходимости. Ты реально хочешь, чтобы я таскал тебя в сумке, и каждый раз ты гадала, сколько времени прошло, день или год?»
«Нет, не хочу. Бррр, ты меня напугал, Хоткот. Просто я представляла себе это как-то не так».
«Вы друзья, а не рабы, Вельди. Отдыхай, восстанавливай силы. Я немного разберусь с делами и приду в гости. И поговорим об этом более подробно, хорошо?»
«Буду ждать, Хоткот», — заманчиво улыбнулась девушка. «Только не заставляй, пожалуйста, ждать очень долго».
Я вышел за дверь. На губах остывал прощальный поцелуй Вельди. Я не переживал, что девушку опять обидит или похитит кто-нибудь из числа моих злейших друзей. НПС 4-го ранга с безумным количеством очков мастерства способны постоять за себя. Скорее, тут надо опасаться за сохранность города. Ну что, отправляемся к магистру? Пора узнать из первых рук, что за судьбу он мне приготовил.
Интерлюдия. Ямато.
Локация – Земля Нью-Токио. Подземные этажи административного здания корпорации «Сфера миров». «Ну что, господин Ямато, вы уже успокоились? Готовы к диалогу?» «Я по-прежнему не понимаю, по какому праву вы задержали меня. Это беспредел. Прекращайте цирк, Ямато». «Вы за это ответите, Юрий Михайлович?» «Послушайте, Ямато, вы же знаете корпоративные протоколы. Подписывали соглашения. Сейчас ваши действия классифицируются нами не как преступная халатность, а находятся под действием пунктов саботаж и промышленный шпионаж. Если меня в чем-то подозревают и обвиняют, я готов предстать перед судом». «Перед судом? Вы серьезно надеетесь дожить до суда? Вы мне угрожаете?» «Совсем нет. Я спасаю вам жизнь. Напомню кое-что. Вы, как глава технической группы, в курсе некоторых деталей секретных разработок на базе сферы. Проекты Zero, Aid, Ares. Я знаю только название. Вы же подписывали документы о неразглашении государственной тайны. Должны понимать, кто за ними стоит. Какое это имеет отношение к... Нам пришли запросы насчет вашей персоны. Пока спустили им официальную версию, пропал без вести. Мы задержали вас потому, что сами хотим разобраться в ситуации. Но если вы жаждете справедливости, я могу найти вас и отдать ведомству проекта АИД, например. Расскажите им про ваши нарушенные права, суд, адвоката. Молчите? То-то же. Я бы на вашем месте тоже предпочел посидеть у нас. Что вы хотите от меня? Откровенные беседы, Ямато. Правды и только правды. Насчет деталей проектов я рассказывать ничего не буду. Спрашивайте Агасяна. Нас, Ямато, интересует кое-что другое. Например, знакомо ли вам название компании Ishi N.A.D. Limited? Нет. Даже не слышали? Ай-яй-яй. Впрочем, компания малоизвестная в самом деле. А, к примеру, с гражданкой конфедерации Мичи Такаги вы в каких отношениях состоите? «Первый раз слышу». «Неужели? А ведь Мичи Такаги – сетевая активистка запрещенной радикальной организации «Новая Япония». Она находится в розыске по обвинению в пропаганде терроризма. Возможно, вы знаете ее под другим именем.